Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Всех-всех-всех вас приветствую! Сегодня у нас с вами 2 мая, 15:00 по московскому времени. И в эфире «Радио Теос» передача «Надежда для души». И я, ее постоянная ведущая, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. И традиционно, как всегда это я делаю, я напомню вам номер бесплатного телефона всех прямых эфиров «Радио Теос» 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. И, конечно же, наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Ну и, конечно же, благодаря нашему сайту мы с вами, дорогие друзья, имеем много самых разных возможностей. И те из вас, кто захочет поддержать служение нашего радио, может быть, наши давние друзья, давние слушатели, или те, кто недавно стал нас слушать, но считает, что это для них полезно, захотят это сделать. И тут, даже если это ваше пожертвование будет незначительное по сумме, я имею в виду, там сумма будет невелика, в любом случае, дорогие друзья, знаете, как капельки соединяются, получаются маленькие ручейки, из ручейков получаются реки, а из рек наполняются океаны. Поэтому моря и океаны, океаны, озера и так далее. Да? Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, дорогие друзья, мы будем всегда вам очень благодарны. И как это сделать, вы легко узнаете на наших сайтах. В смысле, на нашем сайте, извините, просто вы на него можете попасть разными путями. Вот о чем я уже сказала. radioteos.ru или teos.fm. Или можете просто набрать русскими буквами «Радио Теос». И все равно попадете на наш сайт. Итак, там будет вся информация, как это можно сделать. Очень просто, легко, с помощью мобильного телефона. И там простой совершенно номер. Очень легко это делать. Можно это как-то по-другому перевести. Всю информацию найдете на нашем сайте. Кроме того, дорогие друзья, с нашего сайта вы всегда нам там можете оставить свое сообщение. И я его увижу. И обязательно будем читать эти ваши сообщения. Отвечаем на них. Вы делитесь своими мыслями, мы как бы тоже реагируем на эти ваши мысли, комментируем их. Таким образом происходит наше общение не только по телефону, но и вот так. Кроме того, на нашем сайте вы всегда можете зайти в архив передач, которые выходят в прямом эфире. И я всегда напоминаю об этой возможности, потому что я считаю, что это просто прекрасная возможность. И замечательно то, что у нас на нашем радио все передачи, которые выходят в прямом эфире, они записываются. И есть такой раздел, называется «Передачи». Зайдя туда, вы можете выбрать ту передачу, которая вас заинтересовала, и попадете в ее архив. И там будут записи, ну, наверное, примерно за год. Записи передач, вот, так сказать, тех передач, которые выходили в течение года, вот этой самой передачи. И вы там легко сориентируетесь по датам, по краткому описанию, всегда найдете то, что вас заинтересует. Есть еще очень интересный раздел, на мой взгляд, он называется «Блоги». И там блоги, которые ведут наши ведущие. Там точно так же есть и мой блог. Он называется «Блог Натальи Четвериной». Ну, просто потому что я веду две передачи, и чтобы не устраивать два блога, вот очень мудрое было решение, принято, на мой взгляд, очень правильное. Просто «Блог Натальи Четвериной». Возможно, у кого-то из ведущих точно так же. Так вот, дорогие друзья, там ведущие пишут что-то там, либо о том, о чем они собираются рассказать, либо какие-то там вещи, которые для них оказались важными, полезными, они хотят с вами поделиться, либо, так сказать, о чем-то из уже прошедших передач. Ну, в общем, очень по-разному это бывает, кто как, да. Вот я же еще в своих записях всегда в самом конце записи оставляю, пишу свой мобильный телефон. Поэтому... Ну, сказала вообще, мобильный телефон. Дорогие друзья, простите, пожалуйста, свой электронный адрес. Я оставляю свой электронный адрес для того, чтобы вы могли мне написать и прислать мне письмо, если вы захотите. Так что имейте в виду, что в конце каждой записи в моем блоге есть мой электронный адрес. Итак, вот такие замечательные у нас есть возможности с вами для контактов, для связи. Но там есть еще какая-то информация на нашем сайте. Я просто вам, так сказать, озвучила то, что ну, для меня как бы такое более значимое, наверное, более важное. Итак, напомню еще раз, номер телефона 8 800 333 1706 и наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Ну, а сейчас давайте мы с вами переходим к нашей передаче. И я сейчас просто проверю, есть ли у нас какое-нибудь сообщение здесь. Пока не вижу я никаких сообщений. И тогда... У меня, во-первых, я хотела кое-чем с вами поделиться. У меня есть письма, на которые я хотела бы ответить. И как бы так у меня удалось даже сгруппировать как-то так вот некоторые письма. Так что я так думаю, мы как бы так ответим. Так чтобы, знаете, сразу более полно какой-то один вопрос может быть охватить. Вот так. Таким образом у нас, возможно, даже это получится сделать с вами. Но прежде всего, конечно же, вчера было 1 мая. Это праздник. И, ну, когда я была ребенком, да, так сказать, и всю мою юность, это был такой вот праздник, действительно, когда были демонстрации, люди выходили, гуляли в парке, по улицам, вот когда шли какие-то демонстрации, потом я просто хорошо помню, что даже уже демонстрации прошли, тем не менее играли какие-то оркестры, звучала музыка, продавались шары, мороженое, какие-то вкусные там всякие эти булочки, прямо на улицах стояли такие вот столики, лоточки и так далее, люди гуляли, покупали, вот, и, в общем, как-то... Такое какое-то было такое движение, да, и в парках, и, в общем, и вот 1 мая это был как раз такой какой-то, может быть, действительно праздник весны, но мы, в общем, понимали, как бы, да, что это действительно как бы такой вот весенний он праздник, но тем не менее, тогда это был и назывался это День международной солидарности трудящихся. Тут как-то вот я вспоминала об этом и подумала, думаю, вот интересно. Вот сейчас, возможно, был бы такой праздник, День международной солидарности трудящихся. Как-то у меня сомнения на этот счет, что сейчас это было бы возможно. Я думаю, что даже порой в одной стране и то как-то люди, ну, не так происходит, что, допустим, вот если работники какой-то одной отрасли, там права их ущемляются, и они выходят на демонстрации, что и другие тоже их поддержат. Как-то так, я не помню такого. И я так подумала, может быть, как раз еще в связи с этим положение вот этих самых трудящихся, причем самых разных, да, не обязательно это вот рабочий, который стоит у станка, но все люди, которые... И врачи, и, не знаю, там, и музыканты, преподаватели. Ну, самые-самые разные есть профессии у людей, да. И, в общем, они же тоже трудящиеся, правда же? И они получают зарплату. И порой действительно так получается, что не повышаются эти зарплаты, хотя цены растут. Или как-то условия становятся более сложными, может быть, более насыщенные. Как вот этот вот уплотняется график работы. То есть норма на человека, она становится уже, в общем, почти нечеловеческой. А ведь это же человек, и человек пребывает в таком стрессовом состоянии день за днем, что плохо сказывается на его здоровье. Но при этом его как бы заработок не сильно меняется. Поэтому, понимаете, дорогие друзья, вот тут тоже, и мне стал интересен этот вопрос, насколько как бы вот это, в принципе, возможно, да, что... Вот такой праздник был бы сейчас возможен. Но факт тот, что я пришла к выводу, вот как я для себя, я пришла к выводу, что нет, это не то, что даже маловероятно, мне кажется, это вообще невероятно сейчас. Вот мне, кстати, было бы интересно, а вы-то как думаете? Ну, хоть кто-то, может быть, тоже так как-то поделится со мной своим мнением. Просто вот как вам кажется, как вам это представляется? Вот сейчас у нас это скорее такой праздник, действительно весны, и я вот сейчас как-то... Какие же тогда у нас были лозунги-то? Я что-то как-то Почему-то я даже не очень могу вспомнить, как это было тогда. Но сейчас, мне кажется, вот если бы были такие демонстрации, то, наверное, скорее было бы, что... О, кто-то мне тут... Ирина мне пишет. Мир, труд, май. Так, Ирина, это тогда так было, да? Сейчас, секундочку, сейчас я посмотрю, Иринушка мне отвечает. Но она тоже слушатель в данной ситуации, правда, дорогие друзья? Имеет право, полное право имеет поделиться. Да, Ирина пишет, да, это действительно тогда правильно. Правильно, да, сейчас вот я просто вдруг увидел, как вспышка такая, вот эти красные длинные полотнища такие, знаете, которые несли там, ну, почти в одном, как бы, конце ряда шли такими рядами, да, ну, наверное, не во всем ряду, но тем не менее, несли такие, один человек несет, значит, за одну такую, как это, палку или за что-то, да, вот, а другой за другой, вот растянуты полотнища, и там был красный или на белом фоне было написано «Мир», да, то ли «Мир май труд», то ли... Наверное, мир, труд, май, все-таки Ирина, наверное, права. Мне кажется, скорее всего, было именно вот так. Вот видите как? А сейчас, интересно, как? А сейчас вот какие? Такие же? Или как? Ирина, это ты про сейчас или про тогда? Вот написала. Интересно, сейчас я посмотрю. А никто из наших слушателей не подскажет мне, что прям какие-то даже, я думаю, интересно, а сейчас-то как? Вот если люди несут, то... Как вот можно написать-то? Ну, наверное, что-нибудь с весной, наверное, да? Наверное, весна, может быть. Там, я не знаю, мир. Как вы думаете? Я просто так пытаюсь что-то как-то себе представить. Но я прям даже не знаю. Ну, про мир наверняка, наверное, будет. Про труд не знаю, будет ли или нет. Вот тоже как-то. Сейчас я посмотрю. Так, вот Мария прислала сообщение. Так, она пишет, было, да, и Мария пишет, было «Мир, май, труд». Помню, были такие плакаты, много ходила на демонстрации с родителями от их завода. Это теперь праздник весны и труда. Скоро просто будет праздник весны или вообще выходной и все. Вот мне как-то тоже так кажется, что как-то вот тенденция такая, что скорее это переходит просто в еще один выходной. И все. Ну, как-то вот мое такое ощущение, потому что, не знаю, конечно, но я просто помню, даже раньше можно было не выходить куда-то, а просто даже находясь дома, люди шли там как-то или утром, или там в течение дня можно, помню, такие веточки, на них были такие цветочки из бумаги разноцветные, да, там как-то это делались, вот такие всякие эти украшения, шарики к ним привязывались, и дети любили ходить с красными такими флажками. Вот, ну, не знаю, как сейчас с этим делом обстоит. Ну, в общем, вот так вот мы вспомнили, что тогда это называлось «Мир, май, труд». И Мария тоже подтвердила. Вот Мария пишет, видимо, про сейчас. Не знаю, наверное, весна, мир. Ну, вот, вот весна, да, еще появляется вот это вот праздник весны. Праздник весны. А мне про мир вот не знаю, но может быть праздник весны и труда, наверное, скорее как-то. У меня почему-то какое-то такое созвучие вот во мне появляется. Уж не знаю там, как на самом деле это может звучать. А у меня еще в связи с чем как бы вот эти размышления, может быть, пошли. Дело в том, что мне тут как-то позвонили и попросили меня подумать о статье, просто попросили написать статью какую-нибудь, поразмышлять о проблеме трудоголизма. Трудоголизма с точки зрения христианства и как-то вот так, чтобы это можно было бы об этом говорить, в том числе с людьми неверующими, так сказать. Вот такой вот был, ну, как заказ, что ли, просьба такая. И я как раз и подумала, еще как раз я и переспросила, это что, в связи вот с 1 мая, что ли? Вспомнив вот тот лозунг, что там было про труд-то, да? Вот. Ну, мне сказали, что, в принципе, да нет, как бы не обязательно. Ну, в общем, где-то да, и, в общем, как-то вот в течение месяца, может быть, там к концу мая, как-то вот чтобы уже этот, я не помню, это журнал будет или что это будет, чтобы вот это уже вышло, и как бы там это было опубликовано. И как-то, видимо, знаете, я так в себя забросила это, как бы вот этот вот вопрос, и как-то у меня пошли мысли разные на этот счет. И вот я хочу с вами поделиться, дорогие друзья. Мне попалась статья, причем я даже не уверена, что это где-то из прям вот, я должна за какой-то год, если я вот попытаюсь посмотреть. Ну нет, здесь вообще даты никакой нет. Почему-то ничего не указано. Вообще так как-то странно мне, когда вот, вот так как-то это все публикуется. Вообще дата никакой не стоит. Статья, автор статьи Борис Мирза. И написано, что это драматург, актер, режиссер документальных фильмов и сериалов. И, как я поняла, он пишет о себе. И мне захотелось с вами поделиться тем, о чем он рассказал. Это его история, и я просто вам прочитаю. Ну и потом вот скажу, как бы, почему мне так захотелось с вами поделиться. Соня сказала мне: «Папа, я боюсь, что не дождусь скорой. Она тяжело и часто дышала. Я задохнусь». «Нет», — соврал я, хотя и не знал тогда, что вру. «Ты не умрешь». Когда приехала скорая, я сам на руках отнес дочку вниз к машине и сказал: «Возможно, уже сегодня ты будешь дома». Получается, я опять врал. Она поцеловала меня в щеку на прощание. Ее губы были очень горячие и очень сухие. «А мама мне почитает на ночь?» «Да, конечно», — ответил я. «Она ведь едет с тобой». И опять соврал. Потому что не было вечера. Вечером Соня умерла. Это невозможно. Невозможно, понимаете? Никак невозможно. Это была моя дочка. Это была моя главная, самая большая любовь. В тот день эта девочка с огромными глазами, эта девочка, с которой мы еще вчера слушали вместе по ее просьбе акафисту, ангелу-хранителю, Божьей Матери, умерла. С того момента, как маленькая пожилая врач из реанимации вышла к нам в коридор и сказала одно слово: «Простите». Да, прямо с того момента начался для меня суд совести. Вереницы стали проходить перед моим внутренним взором дни и недели, которые я истратил на свои мнимые цели, на ложные чувства, на откровенную ерунду, на суету, на пустоту. Все эти дни, когда я был без Сони, когда она говорила: «Папа приедет через 3 дня», когда она считала дни, а я, как я мог не быть с ней? Я пропустил то самое главное, что было у меня. Самое важное я профукал. Промотал любовь свою. Истратил время моей дочки на этой земле, чтобы заниматься своими мелкими страстишками и тщеславными планами. Однажды я приехал домой под утро и заснул. А когда проснулся, Соня лежала рядом и смотрела на меня. Долго, внимательно, неотрывно. В тот первый ужасный день без нее я вспомнил этот взгляд. И воспоминание, как огонь, все сжигало у меня внутри. Другого сравнения я не найду. Да и быть его не может. Я до сих пор уверен, если придется мне мучиться в аду, то вот этот взгляд моей дочери будет худший и страшнейший из мук. С того момента, как врач для реанимации сказала «простите», тьма медленно и неуклонно стала сгущаться вокруг меня. Это не образ, не символ и не метафора. Мир как будто состоял из все уплотняющейся серой тьмы, в которой отчетливой была одна только мысль: «Где она? Что с ней?», на которую всегда находился ужасный ответ: «Ты пропустил ее жизнь. Ты не водил ее в храм, который она так любила. Из-за тебя она в аду сейчас». Я позвонил Диме Таланкину, или он позвонил мне, не помню. я упоминаю его по имени без спросу, потому что это важно. Дима человек верующий. Он, в отличие от многих желавших мне добра, даже близких людей, знал хотя бы отчасти, что внутри меня и как мне помочь. Кроме этого, он был Сониным крестным. Прекрати, если Соня сейчас не в раю, то все вообще не имеет смысла. Попробуй читать псалтырь. Может быть, тебе станет что-то понятно. Он еще много объяснил мне и много помог. Я стал читать. В первый же день, когда я начал читать, мне пришла в голову мысль. Вот, ты читаешь эту фигню, сам не понимаешь смысла того, что читаешь, лишь бы убедить себя в чем-то. На самом деле Соня умерла, а ты не уследил за ней. И теперь лепечешь тарабарщину вместо того хотя бы, чтобы начистить рыло тому врачу, который ее убил. Это были мои мысли, очень не похожие на мои мысли, но мои. Я с трудом дочитал. Потом, на следующий день, мне то было чуть легче читать, и это приносило вдруг точно обдувавший меня теплый воздух, то опять невыносимо. С утра, как открываешь глаза, пожар внутри, бесконечная ненависть к себе, своим поступкам, своему прошлому, все сгорает. То, что казалось важным, стало ничтожным. И от этого еще больней. День на третий или четвертый после похорон я ехал по Осташковскому шоссе от мамы. Это были те мгновения, когда я на минуту забыл о горе. Я сидел за рулем, вспомнил смешную историю. Я часто, очень часто забирал Соню из школы. В тот день я немножко опаздывал и торопился. Забыл взять очки, но ехать было недалеко. По нашим проулкам и не быстрее 20 км в час. Я подъехал к школе и вышел из машины. Детей на школьном дворе не было. Но там, далеко, стояла Соня в пальто и синем берете. Я позвал ее: «Соня, иди сюда!» Но она не шла. Я крикнул: «Соня!» И потом еще несколько раз, уже начиная злиться: «Соня! Соня! София!» И вдруг услышал: «Ты чего, пап?» Соня стояла рядом со мной, с ранцем в руках. Я? Ничего. Та, кого я звал, оказалась деревянной куклой, девочкой из сказки, которую местный умелец поставил в школьном дворе. Я звал деревянную куклу, а Соня была рядом, она была куда ближе. Мы посмеялись. Соня и я всегда хорошо понимали друг друга, как никто. Я остановился на обочине и плакал. Серая тьма, которая ни метафора, ни образ, облако вокруг, буквально пригнула меня к рулю. О том, чтобы куда-то ехать, не было и речи. И тут я увидел церковь совсем рядом, за поворотом. Мне почему-то подумалось, если вдруг сейчас вечером храм открыт, то я зайду и пожертвую от имени Сони те деньги, что у меня были. Может, ей в том мире будет чуть полегче без нас? Глупо, конечно, глупо. Храм был открыт. По-моему, в нем шел ремонт. Я бросил деньги в ящик, пробормотав, что это от новоприставленной, от раковицы Софии. Сделал шаг к иконам, и тут увидел священника. Он о чем-то разговаривал со строителем. Священник был в облачении. И я вспомнил, что сегодня суббота, значит, служба закончилась. Я подошел и попросил об исповеди. «Ну, если душа болит, — сказал он, — болит ли моя душа? Каждая минута в серой пелене, каждая минута самоосуждение, каждая минута мрак. Я рассказал все». Нет, к тому времени я уже исповедовался множество раз. И даже несколько раз после Сониного ухода у нашего священника, замечательного отца Сергия. Но в тот вечер я рассказал все про муку, про голос, который обличает меня, когда я стою на молитве, про врача. Нет, про врача я не стал говорить. Я выслушал и запомнил его ответ. И про то, откуда голос, я сам уже догадывался. И про то, где сейчас Соня, и про главное, что вместилось в одну фразу. Люди, а тем более дети, не умирают просто так. И в тот момент, когда мы смотрели с этим незнакомым мне священником друг на друга, я не стоял, потупившись, как обычно. Эта фраза «люди, а тем более дети, не умирают просто так» что-то перевернуло во мне. А когда ипетрахиль легла на мою голову, это то, чем покрывают обычно человека, который исповедовался, и священник читает молитву, да, такую вот. Я впервые почувствовала всю силу таинства, потому что тьма отступила совсем. Когда я выходила из храма, священник окликнул меня. На докторов в суд не надо подавать. Я выдохнул и ответил: не буду подавать. Поблагодарил его еще раз и вышел. На улице, оказалось, был светлый и теплый апрельский вечер. Соня была там, далеко, и вместе с тем куда ближе, чем мне казалось час назад. Я довольно точно знал, что жить стоит, потому что у меня есть цель и путь, и потому что люди, а тем более дети, не умирают просто так. И в моих силах принять зло, и в моих силах жить в ожидании встречи, в моих силах жить. Вот это то, я не знаю даже, как это назвать, рассказ, статья. Это тоже ведь своего рода исповедь, которую написал человек. Он рассказал о том, как он переживал смерть своей дочери, что с ним происходило, и как он смог победить вот эту тьму, которая сгущалась вокруг него. Я много раз говорила, вам рассказывала об Эрике Клэптоне, о певце, да? Певце, композиторе, о его трагедии и о том, как он вдруг осознал для себя, что невозможно заливать горе алкоголем, что можно погубить свою жизнь, но таким образом сына не вернешь. И что единственное, что он может сделать, если действительно есть вечная жизнь, а значит, есть надежда встретиться со своими дорогими людьми и со своим ребенком там, в Царстве Небесном, это нужно прожить так, чтобы в это Царство Небесное войти, чтобы в него попасть. И фактически к этой же мысли приходит автор, сейчас я скажу еще раз, как зовут этого человека, его зовут Борис Мирза. И вот он тоже приходит к этой же мысли, рассказывая о том, что с ним произошло, когда он... Вот это была такая, как я понимаю, достаточно большая исповедь, когда он просто говорил священнику, что с ним происходит, вот обо всем, что у него на душе, раскаивался вот в том, как он жил где-то, как он, может быть, не уделял достаточно внимания своей девочке и так далее, и так далее. И вот к чему он приходит, фактически к тому же самому, что жить стоит. И вот он пишет, что Соня была там далеко, и вместе с тем куда ближе, чем мне казалось час назад. И я довольно точно знал, что жить стоит, потому что у меня есть цель и путь. И потому что люди, а тем более дети, не умирают просто так. И в моих силах принять это. Вот это, что люди, и тем более дети, не умирают просто так, в наших силах это принять и это понять. Да, будет разлука, и нам нужно будет дожить нашу жизнь без этих людей, кто был нам так дорог. Но зато в вечность мы перейдем, и мы встретимся с ними там. Если мы с вами постараемся эту нашу жизнь прожить достойно в ожидании встречи с ними. И вот это очень важно. Почему у меня, теперь я вам просто объясню, почему мне захотелось вдруг поделиться с вами этим сейчас. Потому что посмотрите, что происходит. Вот то, что случилось, и умерла дочка, это апрель, да? Я не знаю, когда произошло. И вот это как бы, и дальше вот это все идет этот апрель. Он говорит как раз, что был светлый и теплый апрельский вечер. Может быть, умерла она как-то, ну, еще, может быть, когда зима была. Но вот когда вот это вдруг произошло, то есть это все-таки весна, да, уже наступление весны. Это фактически почти вот то время, в которое у нас с вами сейчас. Человеку было очень плохо, и в душе его шла борьба. И силы врага, скажем так, теснили. И вдруг вот происходит вот это освобождение. И в душу приходит мир. И еще о труде. И о труде, я думаю, из этой истории мы с вами можем сделать такой двойной вывод. Первый вывод, который тесно связан с этой вот той самой темой трудоголизма, как бы о которой меня попросили написать и порассуждать. Посмотрите. И я думаю, что это не только проблема этого человека. Я думаю, это проблема очень многих из нас с вами. Мы почему-то порой от каких-то наших нерешенных вопросов, от каких-то конфликтов, неприятностей, мы с вами пытаемся убежать в работу. Мы с вами все время чем-то заняты. То одним, то другим. Даже придя домой, ну, понятно, что куча дел, которые, как бы, если не мы, то не сделает никто. Да, вот. И тем не менее, все равно. Понимаете, что-то же можно делать вместе, но мы как-то все равно как бы порой разъединяемся в этих делах, и каждый как бы опять оказывается сам по себе. И наши дети, они почему-то все время должны ждать. И, наконец, наступает такой момент, когда они вырастают, уже в привычном, как бы все время оказываясь в одиночестве, по сути, да, все время в ожидании. Собственно, с этого начинает вот рассказ Борис Мирза о том, как его дочь постоянно его ждала. А он все время был занят. И вот он потом, когда вот случилось вот это, и он вспоминает, чем он был занят, он вдруг осознает, что не это было главное-то, а главное как раз он упустил. И он упустил вот это время жизни своей дочери, он не дал ей того, что ей было необходимо. Или дал, но дал не так много, как это было возможно. Трудоголизм – это зависимость своего рода. Я не обязательно сейчас говорю о трудоголизме, дорогие друзья. Я просто думаю, что вот эта история, и как написал вот этот человек, этот папа, у которого переворот произошел, когда все это случилось, он как будто бы, и я думаю, что у него и тоже, это тоже его цель была, сказать нам: люди, задумайтесь, посмотрите, как вы живете. Пока не поздно, подумайте об этом. Это один, вот, так сказать, одна тема, о которой мне хотелось бы сказать хотя бы два слова, когда мы говорим труд. Труд крайнего. И мы не можем без труда на самом деле. Ничего мы не можем, понимаете? Все, в общем, в какой-то степени является трудом, правда? И приготовить еду, и убраться в доме, и что-то сшить, или что-то сделать, навести, так сказать, порядок, вымыть окна, или, там, вскопать этот самый огород, или там постричь деревья, покрасить, там что-то такое сделать на даче, на своей. Может быть, кому-то нужно будет натаскать воды. Ну, все по-разному живут, в разных условиях, да? У кого какие дела, кто-то ремонтом занимается. Труд на работе, где мы зарабатываем деньги. Самый разный труд. Он действительно, понимаете, и актер, и сценарист, и режиссер, и рабочий у станка, и доктор, и учитель. И все это труд. И он требует разных навыков и разного времени. Кто-то, казалось бы, занят небольшое, так сказать, количество времени. И можно так подумать, ну вот человек, допустим, отыграл там спектакль какой-то, предположим, да, и вроде вот он свободен. А мы вот тут каждый день у станка по 8 часов. Но с другой стороны, те же актеры, понимаете, у кого-то бывает так, что роли рождаются очень трудно. Очень тяжело, как говорится, с кровью, да, рождать. Очень по-разному это происходит. И это зависит от того, вот как человек играет. И, как правило, более глубокие актеры, вот большинство из этих наших великих актеров, у них как раз вот это было вот так, непросто. Надо было, люди ходили, думали, жили этим. Это как люди, которые пишут и так далее. Да? То есть, понимаете, это все вот очень по-разному происходит. Врачи, учителя там и так далее. Сколько им приходится? Это же не только там, так сказать, вот там полечил. Нужно быть в курсе современной науки, нужно, так сказать, видеть, какие новые лекарства появляются. То есть люди и вне работы тоже еще, так сказать, продолжают уделять этому время. И так очень многие из нас на самом деле. И я даже думаю, что сейчас, например, эти современные станки, современные производства, там ведь тоже нужно все время повышать свою квалификацию, чтобы не отстать. Понимаете? Это требует больше и больше и больше вовлеченности. Но с другой стороны, не отнимаем ли мы это время у своих близких? И если посмотреть, а как к этому относится Священное Писание, что оно говорит? А Бог хочет, чтобы у нас с вами была гармония, была бы гармония во всем. И здесь мы переходим с вами уже к разговору о другом труде, что душа обязана трудиться, понимаете? Это труд по духовному росту, по нашему духовному совершенствованию и развитию. И это тоже большой труд. И это не обязательно означает, что нужно только обложиться какими-то книгами и вот только-только, так сказать, вот сидеть за письменным столом. Или вы должны находиться где-то и стоять там на коленях и молиться, и больше ничем не заниматься. Посмотрите, вот сама вот эта идея непрестанной молитвы, она уже подразумевает и молитвенный труд, и в то же время люди занимаются трудом, физическим трудом, они что-то делают, и при этом они пребывают в молитве. Вот такое вот совмещение, да, идет. Когда мы, даже когда мы с вами находимся в общении с близкими людьми, с нашими детьми, понимаете, вот о чем бы мы ни говорили, как вы думаете, как было бы хорошо, если бы мы с вами обращались к Богу? Вот мы говорим, мы слушаем. Я слушаю и в то же время обращаюсь к Богу, говорю, Господи, помоги мне услышать, что мой человечек родной хочет мне сказать, что мне почувствовать там, в этом сердечке, что происходит. И мне кажется, вот этот вот труд, труд души, он ведь очень важен. Но часто мы с вами как бы его тоже куда-то отодвигаем в сторону, понимаете? И вот благодаря вот этой истории, которую рассказал Борис Мирза о своей девочке, у меня как-то все это вот так вместе соединилось именно вот в ту гармонию, которую хочет для нас, Господь, чтобы у нас была внутренняя гармония, чтобы у нас в сердцах был мир, и чтобы у нас был бы и труд, да, вот мы бы, так сказать, с вами бы занимались, трудились бы мы с вами, и в то же время мы бы трудились над собой и трудились над нашими отношениями, и чтобы любовь наша взаимная возрастала. И все это требует внимания и усилий. Но эти усилия радостные, они светлые. Понимаете? И давайте, дорогие друзья, действительно, вот прислушаемся еще раз к словам этого папы, что люди, тем более дети, не умирают просто так. Вот те слова, которые сказал ему священник. И что в наших силах это принять, и в наших силах жить в ожидании встречи, и в наших силах жить. Я бы вот это хотела, чтобы мы с вами как-то вот это все для себя запомнили. Ну, я не знаю, я очень только могу надеяться на то, что и вы тоже поразмышляете над этой историей. Может быть, даже не сейчас, не сразу. Но вы знаете, я как-то вот снова и снова к ней возвращаюсь мысленно, вдруг. И размышляя над этим, и я снова и снова благодарна этому человеку, этому папе, его страдающему сердцу, что он нашел в себе силы и поделился с нами своими переживаниями. Ну, а я сейчас... Вот у нас есть с вами сообщение от Ильи, давайте посмотрим. «Слишком правильный рассказ, по-моему, пишет Илья. Почему не подавать жалобу на врачей? Они, как и священники, априори вне подозрений. Илья, вы понимаете, мы с вами не знаем, что там и как происходило, но, понимаете, вот в каком состоянии привезли девочку, да? Что именно было с девочкой? А почему вы думаете, что врачи были виноваты? Вот скажите, пожалуйста. Понимаете, вот, к сожалению, бывает так, что иногда скорая, например, не сразу приехала. Или как бы изначально, может быть, врач на скорой, может быть, не совсем правильный диагноз мог поставить. И повезли не туда. Ну, так бывает. Просто вот мне знакомый рассказывал, что там был поставлен диагноз, повезли куда-то в инфекционную, а там определили, что проблема другая. И надо было перевозить в другую больницу. Значит, вот понимаете, вот пока вот эта вот вся эта перевозка состоялась, это же все, на это же все время, так сказать, идет, да? Потому что тебя привезли, но пока тебя еще примут, пока посмотрят, это же приходится ждать. Это не то, что прям вот сразу тебя раз. Это только в тех случаях, когда какая-то экстренная помощь бывает нужна, и сразу на операционный стол, и то порой приходится ждать. Поэтому, собственно, на какого врача подавать? На ту женщину, которая вышла и сказала «простите». Я думаю, что здесь... И потом, опять-таки, понимаете, священник, возможно, так сказать, знает-то больше. Это же вот мы только то, что прочитали в рассказе, а там-то, так сказать, этот человек, он рассказывал ему, и священник мог задать вопросы. Поэтому я так думаю, что скорее священник мог правильно оценить, более правильно, во всяком случае, оценить ситуацию, чем я или вы. То, о чем написал вот автор этой, ну, рассказа, не знаю, даже можно ли это назвать автор. Вот человек, с кем эта история произошла, этот папа, да, понимаете, он, у него тогда вот эта реакция, и это такая эмоциональная реакция, она понятна. Но насколько она была справедлива, вот, по отношению к тем врачам, которые вполне возможно пытались сделать все, что могли, но, понимаете, они же не волшебники, они не боги, и порой не все могут сделать, да? К сожалению, так тоже бывает все-таки. Так что, не знаю. Но, опять-таки, мы же с вами точно не можем знать. А у меня, значит, есть еще... Вот о чем я хотела ответить. Не знаю, успею я или нет. Значит, у меня есть такой вопрос от Данилы. Он написал, что он принял крещение, когда был уже взрослым. И многие рассказывают, что как пришли к Богу, сразу их жизнь совершенно изменилась, они стали другими. «Я не могу так сказать», – написал Данила. «Даже после крещения моя дорога не была прямой. Я нарушал заповеди, наверное, все, кроме «не убей». Особо тяжело для меня было побороть плотские страсти. Уже год не курю, много лет стараюсь соблюдать практически все посты. Исповедуюсь, причащаюсь, с удовольствием посещаю храм, дома молитвы. Почувствовал себя счастливым человеком. Многое в жизни наладилось, но в последнее время меня начали очень мучить не плотские страсти, особенно осуждение, обида, гнев и зависть. До такой степени, что повышается давление и ухудшается здоровье. Ничего не могу с собой поделать. Раньше такого не было. Смотрю вокруг, нормальные люди. У меня же все не так. Ну, Данил, понимаете, тут не так просто тоже как бы об этом говорить. Но, тем не менее, кое-что вы все-таки написали. То есть, получается, в принципе, получается все очень логично у вас на самом деле. Посмотрите. Когда вы только пришли к вере, первое, чем, на что вы стали обращать внимание, чем заниматься, это то, что вы вот написали, как бы плотские вот эти страсти, то, что было явно, там, допустим, если человек пьет или человек курит, да, или у человека какие-то там искушения, там всякие какие-то похотливые мысли и так далее, да, в голове, то понятно, это ему понятно, это легко увидеть на самом деле. Это видно, да? И получается, что человек на это как раз начинает обращать внимание. Но как в школе, мы начинаем с самого простого, и потом идем все к более сложному. И вот от таких очевидных, явных страстей, от явных каких-то вот этих пороков, да, грубых, если можно так сказать, мы переходим к более тонким. Они мало того, что они более тонкие, но постепенно мы переходим к более тонким и к более глубоко как бы в нас запрятанным, понимаете? И вот если эти первые прежде всего затрагивали тело, то вот эти, которые глубоко в нас вросли, запрятаны в нас глубоко и более тонкие, они как бы сроднились с нами, как будто бы стали нашей частью, понимаете? И поэтому их не так легко в себе отследить, и с ними сложнее бороться, это правда. И вот вы как раз сейчас пришли к этому, к тому, видимо, времени, когда вы стали вот это, вам удается это в себе увидеть и отследить, почему вы говорите, что меня стали мучить? Понимаете, они и раньше были, просто вы их не замечали. Вам казалось, что это нормально, это правильно. Это нормальная реакция, это правильное поведение. А теперь вы видите, что это неправильно. И поэтому вас теперь начинает это мучить. Вы хотите с этим разделаться. И вы говорите, ничего не могу с собой поделать. Раньше такого не было. Самое главное – не сдаваться, не опускать руки, просите помощи у Бога. А мы в наших передачах, вот если вы даже посмотрите вот по блогу, по-моему, прогуляетесь, посмотрите, да, там, так сказать, записи в блоге, мы много говорили об обиде, о гневе, о зависти, об осуждении в самых разных передачах. И в блоге я об этом писала. Вот вы посмотрите, вы там тоже можете найти многое в передачах и в блоге и так далее. Но я думаю, что мы и будем об этом еще говорить. Так что, Данила, в принципе, вы идете в верном направлении. Самое главное, не сдавайтесь, не останавливайтесь и не сворачивайте в сторону. Успехов вам! А Господь, конечно же, будет вам помогать. Но, дорогие друзья, я благодарна вам, что вы были сегодня с нами. Прощаюсь с вами. Благословения вам всем Божьих. И до встречи завтра.